задохнувшись холодом, снегом, кружащим голову, ощущением неба, живого света, живого мира, зрелищем деревьев, кустов, тропинки к реке, сбега следов на снегу, всего того, что она видела как бы впервые, стояла Элли, держась за стену, и ладонью ощутила гладкость дерева. Приглядевшись, припомнила. Тут под рукой, где свежий стес, была написана ножом или углем «скабрёзность». Почему-то многоумный Герцев не догадался стесать топором похабщину. А парень, выросший в каком-то богом забытом поселке, пытался быть деликатным. Не всегда это ему удавалось, не всякий раз получалось незаметно, но он пытался. Вот в чем дело. За избушкой нежданно возникло что-то похожее на загончик. Несколько елок прислонены были к слегам-подпоркам, придавлены с боков лапником и жердями. Загончик плотно забросан снегом. В нем было глухо, не дуло. Возвращаясь со двора с опущенными глазами, Элли накрывалась головой, лежала глухо, а пана озадаченно покашливал, пытаясь угадать, где опять допустил оплошность. На улице старался быть подольше, тюкал топором, ширкал пилою. Он распилил лодку и мастерил из носовой ее части вазок. Загнув обносы, бортовые доски, лыжинами, Аким прибил их к опиленной долбленке. Вставил в заду донца из досок. Получилось что-то вроде кашовки. «Скоро уходить», — догадалась Элли. Ей сделалось страшновато, хотя она и ждала этого дня, будто Христово воскресенье. Аким чего-то тянул, принюхивался к тайге, долбил лед на НД, ставил уды. В тайге залегла полная тихая осень. Еще по голу Аким выширил весь ближний лес, выбрал подчистую бруснику, замочил ее в баночках, хранил на чердаке в корзинах, которые плел долгими ночами, сидя у постели больной, натаскал и наморозил рябины, посушил черемухи черничного листа. Эля наблюдала за его хлопотами, удивлялась, куда столько всего. Они что, тут вековать собираются? Городской житель она не знала, как много требуется человеку пропитания, если он его сам добывает и запасает на долгую зиму. Тут из магазина или с рынка не возьмешь того 100 грамм, этого 200. Охотник и сам-то поражался, откуда у него такая хозяйственность. В Баганиде жил он давно, привык быть перекати полем, лег, свернулся, встал, стряхнулся. Столовки всюду есть. Ну, а если с приварком худо, кусок хлеба, щепотку соли, кружку воды и живи дальше. И вот этакий ветрогон экономил в избушке каждую кроху. Ел птичье мясо почти без хлеба, круто его соля. Все меньше пахнет. Птица боровая с ягод перешла на почку и ольховую шишку, и пахла гнильем. Запах этот не оставлял Акима даже ночью. В животе жгло, в разложье груди стояла горечь, которую он старался глушить ягодами и орехами. Элю раздражала его крестьянская скопидомность, но Аким тер к носу, не обращая внимания на ее капризы, и старался разнообразно питать больную, чтоб скорее набрала сил. Супом, мясом, для затравки давал пластик соленого хариуса или кусочек тугого тайменьего балыка, на верхосытку моченой морожки, брусники, а то и ложку сгущенки. В ту пору, когда НД стремительно катила вниз шугу, на глазах, запаивая речку за берегами, стирая ее кривую полосу из земли, словно росчерк с тетради ученической резинкой. Эля находилась между жизнью и смертью, и запасы делать было не досуг. Но как только она маленько поправилась, ее можно стало оставлять в избушке на пару с Роской, уговорились, в случае чего, выпускай собаку, она хозяина найдет. Акин стал уходить от избушки подальше. НД замерзла лишь на плесах и заплесках. Полыни всюду парили, и, страшась сорваться, погибнуть, Аким добывал у дами налимов или закалывал острогой припоздалого беспутного нестайного хариуса, который не скатился со всей рыбой вместе в курейку, застрял в таежной речке на ямах, дай бог на всю бы зиму. Надежда была на ход налима, но едва ли он сюда отрядно пойдет. Тесно жирному поселенцу на НД, туго в напористых струях. Мало здесь намойных песков для икромета. Налим попадался редко и мелкий. Аким заставлял Элю есть налимью печенку. «Эс, наводи тело, свету не видела, снег слепит, зрение может сясти. Рыбий жир — первое дело для глаз. Налимья макса — галимый рыбий жир». По напряжению, какое угадывалось в Акиме, потому как он жил и долго обстоятельно собирался в поход, чувствовалось, из тайги выбираться трудно и опасно. Но из теплой избушки, из сытого, хоть и скудно сытого жилья, опасности и трудности казались Эле не очень страшными. Ходят же люди, ездят на оленях, доберутся и они, Бог даст, до становища, до людей. Она уж окрепла почти, не мерзнет. Чего и тянуть? Аким связками носил зайцев, пластал их, запасал мясо Роски, памятуя старинное правило. Какова псу кормля, такова его и ловля. Состригал шерсть с заячьих шкурок, сделал прялку из двух досок, веретено из вершинки ели выстрогал и обжег на углях. Учил Элю прясть шерсть на нитки. Две катушки ниток он нашел в кармане рюкзака Герцева. До своих катков было пяток. Собирался от скуки в непогоде распустить ниточный сачок, опять же сыскавшийся в мешке покойного. Но тот все делал основательно. Сколь не бился Аким, расслабить туго стянутые ячеи не смог. Значит, так тому и быть. Сачок с собой возьмут. В заторошенной полынье, в отбитом от реки льдом заливчике, в устье теплых ключей, под грядами подденет, глядишь, какую зеворотную рыбину. Короче и короче делался день. И чем он скорее окорачивался, тем плотнее становился для охотника. Две глупости свалял он, отправляясь на промысел. Не взял пилу дружбу. Зачем она? Я не дровосек, я зверосык. Заранее наготовлю дров лучковой пилой. Отмахнулся и от рации. У меня зазнобы нет, калякать стобы с ней, а учиться на рацию долго. Время где? Промыслять, кто за меня будет? Лучковой пилой Аким ширкал, ширкал дрова и до того доширкался, что Эля однажды сказала: «Чего это ты скрижещешь и скрижещешь? Невозможно терпеть, сердце перепиливаешь». Как и у всякого вымотанного болезнью человека, у нее были слабые нервы. Живая темная волна волос ее набегала на отбеленные, захлестывала, смывала искусственную муть. И внутри человека, угадывал Аким, отмирало и менялось что-то. Стесняясь недоступного ему сложного мира женщины, который содрогнулся, сломался, считай, и вот вновь обретал краски, звуки движения, воспринимал все это вновь. Аким решил не тревожить ее расспросами. Наоборот, избавлять от худых воспоминаний, отвлекать. Давно надо было предложить Эле обрезать эти двойного цвета волосы. Мыло много уходит. Да может, ей нравится так? Как-нибудь обойдемся, пускай покрасуется. Аким отнес козлины подальше. Эля понятия не имела, сколько уходит дров за ночь и сколько их еще понадобится. Большие морозы пока еще не грянули. Потому и уходить нельзя. Лед на НД ненадежен. Ахнешься в полынью или в чарусу на болотах, с попутчицей наплюхаешься. Аким потихоньку втягивал ее в дела. То пол подмести просил, то поштопать, то сварить чего. И она не без гордости бралась за веник, иголку. Но и это ей большой работой казалось. Потому что она настоящей-то работы, по правде сказать, пока еще и знать не знала, и ведать не ведала. Но уж и то хорошо, что иголкой владела. Пол подмести и обмахнуть тряпкой могла, похлебку какую-нибудь сварить и не пересолить. Почему-то всегда они, городские-то, на языки только ловки, еду пересаливают, каша у них пригорает, а то еще и сами обгорят у огня. Утрами хрустел, сверкал вокруг чарым осенний наст. Аким старался бегом проверить десяток капканов, разбросанных поблизости, три кулемки за речкой, стрелял пяток другой белок, для чего стал брать с собой Роску. Долг должок, хоть какую-то часть его надо отработать. Никто не покроет, не спишет долго-то. К ответу потянут, жулик скажут, проходимец, надул контору. Эли в избушке тоскливо, жутковато. И чем она становилась здоровее, тем больше угнетало ее одиночество. Однако просить Акима, чтобы он не шлялся по тайге, не бросал ее одну, она не смела. Не утехи ради носится пана по тайге. И все-таки Эля сорвалась. Неожиданно даже для себя. Аким обдирал белок возле печи, бросал тушки за дверь. Роска там их уминала, похрустывая косточками, будто макаронами. Элю замутила. Она попросила подать с печки кружку с водой. Аким охотно подал ей навар с травой седмичником. От жены Парамона Парамоновича он перенял не только восклицание «тихая ужасть», но и кое-какие навыки в пользовании всякого рода снадобьями. У каждого лекаря-самоучки есть своя заветная травка, в силу которой он верит особо. Такой вот заветной травкой жены знаменитого речника был седмичник, цветок о семи лепестках, что цветет в июле и считается не только целебным, но и приворотным средством. Этот самый седмичник – Аким, где бы ни увидел, обязательно срывал. И нынче запас он колдовской травы экономно ее заваривал, давая больной испить на сон. Руки охотников сукровицы и приставшие к пальцам жаровой и серой шерсти. Отвратительно! Отвратительно! Эля вышибла из руки Акима кружку и закрыла лицо руками. Не сразу догадавшись, в чем дело, Аким поднял посудину, заскреб с пола разваренные былки седмичника, жалея добро, растряс их за печкой на железке. И, как ни старался сдержаться, с прорвавшейся неприязнью проговорил. «Отвратительно шкурки пялит на себя. Пустоглаза обносит-то кишкой кишку, а ее на шею, йокала мане. И притормозился. Устал, конечно, извелся, но он-то мужик, а тут человек нездоровый, притосливый, брезгливый, стало быть, не в себе человек, из города, из самой Москвы. Он-то ко всему привычный лесной, тундряной, неженатый, холостой. И, смиряя себя, миролюбиво продолжал. Охотник пушнину ради хлеба добывает, сам мехов не носит. И, вспомнив, как друг его верный Колька зверовал на Дутыпте, добавил еще. Не до мехов. Может, такой сезон выпасти? Без штанов останешься.